И снова добрый вечер. Продолжая нашу программу, посвященную холоду, я хотел бы перейти к таким довольно странным нашим зимним славянским традициям, как зимние кулачные бои. Что такое зимние кулачные бои? Почему тема агрессии, навязываемой или добровольной, была столь популярна? Вот как раз теме насилия, зимнего насилия, я хотел бы дать возможность прокомментировать Вадиму.
Я бы не стал называть так вот, как бы сразу принимать термин насилия в данном случае, да? Потому что, собственно, насилие – это достаточно конкретный термин. Насилие носит сугубо личностный характер.
Членовредительство?
Нет. У членовредительства пускай, да. То есть, дай просто разберемся с вопросом насилия в данном конкретном отношении. То есть, все-таки стенка на стенку, да, любая, это некий такой, это групповой акт наподобие войны, да. То есть, нельзя утверждать, что в момент, например, проявления стенки на стенку происходит именно насилие. Это некий общественный договор, в ходе которого допустим членовредительство и вообще достаточно много беспредел. То есть, понятно, откуда это берется, скажем, зимой. России, когда, собственно, проходит жизнь 90% населения в очень тесных, задымленных, небольших помещениях, да, абсолютно без какого-либо притока информации, в позе, свернувшись калачом на печи, да, и при достаточно скудном питании, то есть при дефиците еще витаминов. Да, естественно, всплеск адреналина, да, какого-то большого количества ферментов и гормонов одновременно необходим. И именно поэтому периодически, то есть одним из лучших способов, самых простых, это вот какое-то такое вот агрессивное псевдовоенное действие. Да? И тут я на самом деле еще бы чуть-чуть бы отвлекся в сторону некой темы, в сторону некой, как бы сказать, математизации русского духовного пространства. Собственно, любое духовное пространство, оно подчиняется математизации, подчиняется разбивке на несколько несложных векторов, и более развитые нации, да, недавно уже с этим справились, а мы вот пока как-то не выработали единой математической модели нашего духовного пространства, хотя Курехин утверждал, что мы запустили искусственный спутник души. Возможно, мы это действительно сделали, вот, но вот пока этим... Я предлагаю свою модель, да, этого вот, собственно, явления. Предлагаю, что, собственно, три основных вектора существования вообще русской ментальности, национальной ментальности – это осоловелость, осатанелость и выпученность. Вот. Без всякого сомнения, кулачные бои – это особая форма выпученности. Это осоловелая форма выпученности. То есть это фазовый переход от крайней, очень быстрой, от крайней степени осоловелости, да? То есть печной, такой глубокой, такой густой, смрадной формы выпученности, да? Причем спазматически быстрой. Пускается сало, пускается гной, и люди снова оказываются очищенные, успокоенные на печи. Да.
Главный пот.
Пот, естественно, потец.
Русский потец. Мы... Да что нам мы? Опять-таки, возвращаясь в который раз уже к творчеству Владимира Георгиевича, рассказе «Землянка», пьесе «Землянка», очень справедливо, на мой взгляд, указано, что подмога русскому солдату – это все-таки каша, которая вызывает потец. Потому что потец – это, в общем-то, концентрированная энергия, может, даже в каком-то смысле святость славянского человека. Вот. Я очень люблю потец. Лично я. Потому что, во-первых, выделяя потец, я в какой-то мере ощущаю себя живым. Особенно зимой. Потому что все вокруг холодно, промороздно, уныло, и я потею, следовательно, я существую. Это очень интересная концепция, лично для меня.
А ты вообще любишь ощущать себя именно человеком? Я просто каким-то образом опасаюсь себя ощущать человеком. Есть такое странное вот чувство, вот я сложно отношусь к своим фекалиям, например, там, откровениям.
То есть, для меня фекалии не откровение.
Видишь, что как бы для любого человека это как бы откровение.
А хотя меня, ты знаешь.
Я представляю себе скорее оно, нежели я. То есть, да, то есть вот то существо, которое с тобой говорит, это скорее некая абсолютно иная субстанция, это не тот персонаж, который, собственно, перед тобой сидит. Да? То есть, если так вот говорить, что значит человек там каким-то образом занимается, я и оно, да, то мне победило оно. То области. И это оно достаточно серьезный, вот как бы такой идиосинкразический взгляд имеет на человеческое проявление. Да, какие-то части человеческого проявления нездоровым образом, например, возбуждают, скажем, там, женский пот, женская полнота, да, там, какая-то влагалищная слизь густая. Там,
вот. Потец между сисек.
Ну, да, потец между сисек. Да, то есть рябость и шершавость сисек, волосатость женских ног. Да, все это крайние такие проявления витальности. Да, они очень интересны, поскольку это максимально противоположно собственной какой-то такой вот абсолютно вот надуманности, да, выморочности, полной выморочности явления как такового, да, его абсолютно невменяемой бессмысленности. То есть, так сказать, а как бы собственные проявления, аналогично, например, выделение этого же подца самим собой, они неприемлемы именно в том же ключе, да? Что любопытно, например, в объекте исследования, то не может быть интересно в тебе. Это как, собственно, если ты, например, видишь свет, это означает, что внутри тебя есть как бы некая альтернатива свету, то бишь тьма, которая, собственно, иначе свет бы в тебя не проник, правильно?
Совершенно.
Естественно, здесь такая же история. Для того, чтобы правильно, грамотно воспринимать шершавые сиськи, нужно быть каким-то образом их полной противоположностью. Да? И фактически, если где-то, ну, крайне естественной противоположностью витальности является некая некро, да, некая хтоничность. Вот. И, возможно, где-то вот самоощущение вот этого вымороченного бытия, да, оно вымороченного существа, каким-то образом презентирующего на моем там, биологическом, да, на моем вот этом я сугубо, вот, оно глубоко оно некротично глубоко.
А может ли в таком случае поставить знак равенства между осоловилостью и русской хтоничностью? То есть можно ли считать осоловилость?
Никоим образом. Осоловилость — это, наверное, основное состояние, собственно, русского социума, русского я. Это максимально эйфоричное явление. Фактически вся русская культура — это культура осоловилости, это культура осоловилого дискурса. Русское счастье – это прямая, незыблемая осоловелость, то есть существует бунинская осоловелость, да, некая, специфическая, да, то есть осоловелость усадьб, яблочных садов, удивительного вкуса, да, там, в общем, тонкой нитки жемчуга на шее луча, проходящего наискосок сквозь вишневое дерево, да, это форма осоловелости, да. Осоловелость – это, собственно, опьянение, это форма состояние опьянения жизнью, опьянения витальностью. Собственно, в корне своем она абсолютно идентична у всех. Это один и тот же сахар, но он имеет разные, так сказать, вкусовые добавки. Да? То есть, и на основе этого сахара делаются абсолютно разные вещи, которые иногда обладают реальным витамином, да, как вот, например, проза. Она витаминизирована и полезна, как вот хороший качественный сок. Да? А существуют вещи, которые откровенно вредны, да, и к этому сахару какие-то присаживаются. Неприятные вещи, скажем, там, скажем, проза Акунина, которая, значит, может вызывать там ужасные последствия, какой-то дозавр, это метрический дешок.
Ну, это бывали даже реальные случаи, когда,
конечно,
Акунина даже не метафизически подвредил, подали ногти.
Ногти упадали. У меня у одной знакомой девушки открылась грыжа кишечника.
Ну, это страшно, на самом деле. То есть, я вообще...
Потом я слышал, что статистика существует, да, что чтение, собственно, прозы, имитирующей начало века вообще, так сказать, всяческими путями, оно повышает, так сказать, количество случаев фистинга среди молодежи.
Документировано уже?
Документировано, да, это вот исследование в США. Сейчас это на самом деле очень модная тема, то есть имитирующие, так сказать, имитирующие направления искусства, да, это тоже, так сказать, один из дискурсов, собственно, мультикультурализма, да, развивающегося, насаждаемого. И вот пришли к выводу, что именно, да, в начале 19 века вот с его интересом к, значит, сексуальности побуждающейся, да, анальной фиксации и каким-то образом идея, да, паровоза, идея, собственно, пылающего ануса, да, куда нужно поместить, собственно, человека. Эта идея, она каким-то образом возникает, если юношеский мозг не окрепший воспринимает именно в чистом виде. Он как бы шелуху снимает, все паровозы, заклепки. Машиниста он убирает, а, собственно, пылающий, жаждущий человеческой плоти, не взять человеческой, собственно, в пылающем анусе может сгореть абсолютно все. Стиральная машина, ноутбук, президент.
Ноутбук президента.
Ноутбук президента. Ядерный чемоданчик. То есть все, что угодно. Все, что составляет, собственно, митро-патриарха, можно сгореть. Пылающим, собственно.
На этой великолепнейшей ноте я еще раз хотел бы перейти к стихам Вадима Андреевича Калинина, после которых начнется завершающая стадия нашей программы.
Мы все друг друга посылали в очко, в сады, в иные сферы, и, возвращаясь, пригоняли богатств скрипучие галеры. Мы все друг друга подставляли под ливни душные ночные, под мягкий ток пуховой шали, под брызги горные речные. Мы все друг друга распинали на простынях, траве и лужах, и после, возносясь, стонали, обнявшись яростней и туже. И всякий раз в преддверии брани, потехи, порева, вендетты, я вижу в медленном тумане знакомейшие силуэты. И всякий раз, идя на дело, я слышу тихие звоночки, шум кристаллический и белый, во мгле метущиеся точки. Перед грозой темнеют лужи, зажегся тополиный пух, и позвоночник лижет ужас. И только мы одни вокруг.